Азаттык радиосу 13-июлдагы программаны улантат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр алдыдагы жарым сааттын мазмунун угуңуз. Караколдо жаштардын тобу медиктерге ыктыярдуу жардам көрсөтүп жатышат.
Булар аферисттер эмне жөн эле пост чыгарып коюп акча чогултуп атышат деген мененде болуп атат. Эми ишенгендер берип атат эми.
Орусиянын Хабаровск шаарында жекшембиде экинчи күн катары менен нааразылык акциясы уланды. Түркия бийлиги Стамбулдагы атактуу Аясофия музейин мечитке айлантып менчикке өткөрдү.
Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar
өлкөңүздү Аясофия менен айыптоону түздөн түз биздин эгемендигибизге кол салуу катары мүнөздөйм.
Бул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Баткен облусунун Лейлек районунда 12-июл күнкү селдин кесепетин тактоо иштери уланууда. Жекшембиде түштөн кийин Исфана шаарында жана Тогуз Булак айыл аймагында коктулардан келген суу 10 чакты үйдүн короосун каптаган. 2-3 май күндөрүдө Лейлек районунун Исфара шаарында Тогуз Булак, Маргун, Аксуу жана Сумбула аймактарында сел жүрүп, жалпы 55 миллион сомдон ашуун чыгаша келтирген эле. Кечээки сел боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги толук маалыматты кийинчерээк берерин билдирди. Таластын Кара Буура райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалист эксперти, милициянын майору Мирлан Калыбаев каза болду. Облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, 46 жаштагы Калыбаевке өпкөсү эки тарабынан кагынган деген диагноз коюлду. Эки баланын атасы Мирлан Калыбаевдин көзү өткөнүнө байланыштуу Талас облустук ички иштер башкармалыгы көңүл айтуу жарыялады. Кыргызстанда соңку күндөрү ушул оорудан улам жашоо менен кош айтышкандар көп катталууда. Орусиянын Красноярск районунда Нарникель ишканасында 45 тоннадай авиациялык керосин жер кыртышына жээ жайылып кетти. Бул тууралуу заводдун маалымат кызматы жекшембиде жазды. Ага чейин суюк отун ташыган куурга ээлик кылган Нарили Трансгаз компаниясы 20 тонна керосин сыртка чыгып кеткенин билдирип, адамдардын саламаттыгына коркунуч жаралбаганын, кара майды чогултуу аракети көрүлүп жатканын кошумчалаган. Аймактык прокуратура окуяны териштире баштаганын Интерфакс агенттиги кабарлады. Социалдык тармактарда чет өлкөгө дары дармектер, жеке коргонуучу каражаттар сатылып жатканы тууралуу жазылган маалымат туура эмес. Бул тууралуу өкмөттүк аппарат кабарлады. Анда өкмөттүн 3-февралдагы токтому менен Кыргызстандан дары дармектерди жана медициналык каражаттарды чыгарууга убактылуу тыюу салынганы жазылган. Анын ичинде коронавируска жана пневмонияга каршы керектелүүчү дары дармектер, медициналык жабдуулар коргонуучу каражаттардын тизмеси тиркелген. Өкмөттүк аппарат өлкөдө бүгүнкү оор эпидемиологиялык абалда мындай маалыматты жайылтуу жоопкерчиликсиз деп белгилеп, аны шайлоого даярданып жаткан белгилүү саясатчылар таратууда деп айтууда, бирок кайсы саясатчылар экени белгиленген эмес. Учурда баш калада дарыканаларда дары дармек издегендердин саны көбөйүп, узун кезек пайда болууда. Ал тапта Өзбекстан 13-июлдан 1-августка чейин жаңы чектөөлөрдү киргизди. Дем алыш күндөрү коомдук транспорттун жана такси кызматынын иши токтотулат. Атайын уруксаты бар унаалар гана иштейт. Жашы 65-тен улуу курактагыларга үйдөн чыкпоо сунушталды. Өзбек бийлиги коронавирустун жайылуусун токтотуу максатында 10-июлдан тарта карантинди күчөткөн. Бул вируска чалдыккандардын жалпы саны жекшембидеги маалыматка караганда 12,5 миңге чукулдады. 56 киши оору жуктуруп каза болду, 7,5 миң ден көбү сакайып кетти. Польшадагы президенттик шайлоодо дууда алдыда келатат. Экзитполдун жыйынтыгына ылайык, Польша президентинин шайлоонун экинчи айлампасында азыркы мамлекет башчы Анджей Дууда алдыда. Ал шайлоочулардын 50.4% добушуна ээ болду. Атаандашы Рафаэл Часковский болсо 49.6% добуш алды. Польшанын мамлекет башчылыгына азыркы президент эскичил Анджей Дууда жана Варшаванын мэри либерал Рафаэл Часковский катышууда. Анджей Дууда 5 жылдан бери президент, ал салттуу үй бүлө институтун колдоп бир жана никеге каршы. Атаандашы Рафаэл Часковский сексуалдык азчылыктарды колдоочу ЛГБТ плюс хартиясына кол койгон. Бирок шайлоо өнөктүгү учурунда ал эскичил көз караштагы шайлоочулардын кызыкчылыгы үчүн бул темага басым жасабоого аракеттенди. Часковский марадан утуп чыкчу болсо, Варшава менен Евробиримдиктин ортосуна жик салган талаштуу юстициялык реформаны жокко чыгарууга убада кылган. Европа биримдиги Сербия жана Косово лидерлеринин сүйлөшүүлөрү жанданганын билдирди. Косовонун премьер-министри Абдулла Хоти менен Серб президенти Александр Вучич Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Йозел Барелдин арачылыгы менен уюштурулган онлайн жолугушууга катышты. Акыркы жолу эки өлкө жетекчилеринин саммити 2018-жылдын ноябрында өткөн эле. 10-июлда Балкандагы бул эки өлкө сүйлөшүүлөрдү улантуу тууралуу макулдашкан. Сербиянын мурдагы провинциясы Косово 2008 жылы эгемендигин жарыялап, АКШ Евраш аркетинин бир топ өлкөлөрү тааныган. Бирок Белград жана Москва, ошондой эле бир нече мамлекет Косовону дагы деле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептешет. Эки өлкө тең Евро биримдикке мүчө болуп кирүүгө умтулуп келатышат. Шаркеттин шарттарына ылайык алар өз ара сүйлөшүп ортодогу маселелерди чечүүгө тийиш. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окусаңыз болот. daryga.azatlyk.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоолуу райондордо мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн деп кабарлады. Нарын жана Ысык Көл облустарында 25, Ош, Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад туугандарында 33-35 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +15, Бишкек шаарында +35 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattyk.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Караколдо активист жаштардын тобу шаардагы стационарларда жана ооруканаларда иштеп жаткан медиктерге жардам көрсөтүшүүдө. Азыр жаштар тобу каражат чогултуп, 5 жылдан бери жол кырсыгынан кийин иштебей турган тез жардам унаасын жасатууга киришти. 80,000 калкы бар Каракол шаары боюнча азыр 2 гана тез жардам унаасы кызмат кылууда. Кундуз Сырдыбаева толугураак айтып берет.
Жоомарт Жаманкулов Караколдун активдүү жаштарынын бири. Өлкөдө коронавирустун алдын алуу иштери башталгандан бери жердештери менен биргеликте вируска каршы күрөшүү иштерин жүргүзүп келген. Адеп шаар ичинде уюштурулган постторго туруп, кийин жардамга муктаж үй бүлөлөргө көмөккө барышканын айтат. Эми бир жумадан бери каражат чогултуп, Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасына 9 кычкыл тек концентраторун алып беришкенин айтат.
Областная больницага барып, мэрияга барып, эмне жардам берели жаштардын атынан, эмне жардам керек десек, могу шаардык городской поликлиниканын главврачы Мирбек Байке ошол жерден бир жардам сурап калды. Ушундай бизде бир жол кырсыгына кабыл болгон бир машинабыз бар эле, мүмкүнчүлүгүңөр болсо ошону ремонт кылып бергилечи деп сурагандан, ошол эле күнү мастерди алып барып, ошол эле күнү желиде чыгып калып турганы бир 5 жыл болуптур. Ошол эле күнү барып алып кеттик. Алып кетип, бияка мастерге алып келип, азыр ушунун үстүндө иштеп атат.
Каракол шаардык тез жардам кызматына 2014 жылы жаңы кезинде бул унаа берилген экен. 9 ай кызмат кылгандан кийин шаар ичинде жол кырсыгына кабылып, жарактан чыгып калган. Азыр бул болгон жол кырсыгы боюнча дагы деле сот иштери бүтө электигине байланыштуу унаа оңдолбой турган. Абалды колго алып, унааны оңдотобуз деген жаштарды айрым интернет колдонуучулары да сындаганын айтып, Жоомарт Жаманкулов буларга токтолду.
Сындар толтура экен. Булар аферисттер, эмне бетин көрсөтпөйт, анан жөн эле пост чыгарып коюп акча чогултуп атышат деген менен өйдө болуп атат. Анан эми ишенгендер берип атат, эми биз Кудай астында жооп беребиз да, муну үчүнчү ар бир тыйын үчүн жооп беребиз. Шылдыңдагандар болуп атат, үйдө отурбайсыңар, эмне кыласыңар, силер ооруп калсаңар силерди ким карайт дегендейчи. Анан бул машинаны сүрөтүн чыгарып койсок, тиги орустардын мультигиндеги Маша и Медведь дегидей бусик экен деп атат. Эми ал 5 жыл туруп калды да, жели чыгып калды, чаңдап калды, а так өзү жакшы экен.
Унаа оңдоочу жайда иштеген Дилшат тез жардам унаасын жасоого көп убакыт кетет дейт. Анын үстүнө бул техниканы жасаган күндө деле жүрүшү оор болорун айтты. Тез жардам кызматынын короосунда дагы бир ушундай жүрбөй турган унаа бар экен. Эми адистер бул унаадагы таза тетиктерин алып, ошол унаага салып, тышын боеп ремонттон чыгарып бермек болду дейт Жоомарт Жаманкулов.
Бияктан мастерлер менен сүйлөштүк. Мотору жакшы экен, коробкасы жакшы экен. Биякта ошо бул маңдайы менен бул водитель жагы менен сүзүшүптүр. Бул балкалар ийилип кетиптир деп проблемасычы, эң ошо маанилүү проблемасы. Анан ошондуктан эле жасасак болот дейт, биякты мындай эле кесип туруп боеуланчы, анан тиги машинаныкын жаңысы салсак болот дейт. А бирок баары кичине мындай жүргөндө кыйшык жүрүп калат экен, анан дөңгөлөктү жеп калат экен да. Анан ошондуктан тияктагы жаңы кузовду алып, ошо жаңы кузовго баарын бир эки илүүдө телилеп атат. Бияктын немеси ичи тышы жакшы экен да мындай.
Ошону менен жаштар жарактан чыккан эки тез жардам унаасынан бир унаа жасап чыкмай болду.
Алло, скорая. Саламатсыңар. Эмнеңер ооруп атат? Температуралар канча болуп атат?
Каракул шаардык тез жардам кызматында азыр 2 унаа бар. Акыркы жума ичинде бул кызмат күнүнө 30га жакын чакырууларга барып жатат. Иштин көбү 118 мобилдик кызматына которулгандыктан кыйла жеңилдеп калганын тез жардам кызматынын диспетчери Венера Корошова билдирди.
Ушул учурларда аябай көп вызов болуп атат, үлгүрбөй калып атабыз. 27-ден вызовтор болуп атат. Көбүнчөсү азыр температуралар. Температураны биз күндүз мобильный группага берип атабыз. 118-ге чалып атат көбүнчөсү. Паника көп, аябай элдер түшүнгөн, элдер түшүнбөгөндөр такыр паниковать жетип килигип калып атабыз, иши кылып ошондой эле көп болуп атат.
Ысык көлдү өнүктүрүү фонду 2019-жылы облуска 9 тез жардам унаасын алып берген. Ал эми кара кол жаштары эми шаарына оңдолуп жаткан унаадан сырткары дагы бир жаңы тез жардам сатып берүүнү көздөп жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык көл, Азаттык.
Орусиянын Хабаровск шаарында жекшембиде экинчи күн катары менен нааразылык акциясы уланды. Митингге чыккандар крайдын губернатору Сергей Фургалга колдоосун билдиришти. Губернаторду 15 жыл мурун болгон кылмыштарга айыптап өткөн жумада камакка алышкан. Ишембидеги акцияда Путин кызматтан кетсин деген урандарды жаңырган. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Шаар тургундары алдыңкы күндөгүдөй эле борбордук аянтка чогулуп, Хабаровск крайынын өкмөтү жайгашкан имаратка чейин жүрүш жасашты. Ар кыл маалыматтарга караганда акцияга 1000-ден 3000ге чейин киши катышты. Алар Фургалга боштондук деп ураан чакырып жатышты. Жергиликтүү полиция коопсуздук чараларын күчөттү. Региондун өкмөтү ушутушта митингтердин баардыгы санкцияланбаган деп эсептелерин эскертип, шаардыктарды андай иш-чараларга катышпоого, чагымчыл чакырыктарды таштагандарга алдырбоого чакырды. Буга карабай кеч киргенде да эл тарап кеткен жок. Сибирь Реалии сайтынын кабарчылары түн ортосунда аймак администрациясынын жанында адамдар топтолуп имараттын ичине ОМОНдун бөлүгү жайгаштырылганын, полиция аянттан 4 кишини машинеге салып алып кеткенин маалымдашты. Ички иштер министрлиги алардын бири мас абалында болгонун билдирди. Оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын Хабаровскдагы штабы 2 күн катары менен уланган нааразылык акциясын шаар үчүн болуп көрбөгөн окуя катары сыпаттады. Алдыңкы күнү калаа тарыхындагы эң масштабтуу каршылык акциясына түрдүү маалыматтар боюнча 30-35 миңдей киши катышкан. Ички иштер министрлиги 10-12 миң киши чогулганын расмий билдирген. Митингчилер Хабаровск крайынын губернатору Сергей Фургалды кое берүүнү, күнөөсү болсо мекенинде соттолушун талап кылышты. Акциядан тартылган видеолордо Путин ууру, Путин отставкага кетсин, хан жоголсун деген ураандар жаңырганын укса болот. Фургалдын басма сөз кызматынын жетекчиси Надежда Томченко жүрүштөн кийин ага коркутуулар түшкөнүн жекшембиде айтты. Ал күнү Фургалды колдоо акциялары Хабаровск крайынын башка шаарларында да өттү. Губернаторду 9 июлда эртең менен кармап дароо Москвага жөнөтүшкөн. Жума күнү баш калаанын Басман райондук соту саясатчыны 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Фургалды 2 ишкерди өлтүрүү жана 1 бизнесменге кол салууну уюштуруу аракети үчүн айыптап жатышат. Ал окуялар 15 жыл мурун болгон. Тергөөчүлөрдүн айтымында губернатордун Хабаровск жана Приморье крайында жана Амур облусундагы башка оор кылмыштарга тиешеси да текшерилүүдө. Фургал өзү дооматтарды четке кагууда. Хабаровсктын көптөгөн жашоочулары кылмыш ишинин артында саясат турганын айтышат. Саясатчы 2018-жылы оппозициялык ЛДПР партиясынын атынан губернаторлукка ат салышып, экинчи турда бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын талапкери ошол кездеги губернаторду жеңген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми чет элдик басылмаларга өткөн жумада чыккан макала баяндарга сиреп салабыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевадан.
Wall Street Journal басылмасынын экинчи ирет вирусту жугузуп алуу мүмкүнбү деген макаласы узаган жумада англис тилдүүлөр арасында абдан көп талкууланды. Окумуштуулардын көбү COVID-19 менен ооруп айыккандарга каршы туруктуулук пайда болушу мүмкүн экенин айтып келишкен. Бирок антителанын мөөнөтү кишинин иммунитетине гана байланыштуу болору айтылууда. Кадимки сасык тумоо тез мутацияланып, өз формасын өзгөртө бергендиктен кишинин организминде иммунитет пайда болушу кыйын. Бирок коронавирус сасык тумоого караганда жайыраак мутация болот. Бул мөөнөттө антитела иштелип чыгып, вакцина алгыча убакыт болуп турат деген окумуштуулар. Кытайдагы 34 ооруканада изилдөө жүрүп, 80 жаштагы бейтаптарда 3 күн ичинде антитела пайда болуп, 2 аптада оорунун белгилери толук жоголгону байкалган. Ал эми Түштүк Кореяда коронавирустан айыгып чыккан 450 киши бул оору менен экинчи ирет ооруган. Аларды текшерип көрүшкөндө жарымынан көбүндө антитела жок экени аныкталган. Вирустун калдыктары адамдын организминде ооруп айыккандан кийин да кетпейт. Айыгып чыккандарга ар кайсы өлкөдө ар кандай кеңештерди беришүүдө. Маселен, АКШда ооругандан кийин 2 ирет тест тапшырып таза чыкса, жашоосун өз нугу менен уланта берүүнү сунуштап жатышат. Бул оору жаңы, анын таасирлерин изилдөөгө убакыт тар болгондуктан бир топ кыйынчылыктар бар, дейт басылма. Евразия Daily Monitor басылмасына өзбекстандык аналитик Фозиль Машрап Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандагы мал маалы менен болуп жаткан чек ара чырларын учугу Борбор Азиянын чылбырын колунан чыгаргысы келбеген, бул аймакта темир жолдун курулушун каалабаган тараптарга жетип жатканын жазды. Июнь айында Кытай Өзбекстан темир жолу ачылып, жакынкы чыгыш жана Европага чейинки соода каттамга мүмкүнчүлүк жаралды. Бул жол Евразияны түрө кыдырган Казакстан, Орусия аркылуу Кытайдын Европага кеткен соода жолуна атаандаш болмокчу. 5-нчи июнда Кытайдагы Гансу провинциясынын Ланчжоу терминалынан алгачкы поезд Өзбекстанга сапар алды. Кытай кыргыз өзбек темир жолу соода кербендеринин кыска убакытта Шинжаңда Кашкар терминалына жетишине шарт түзмөкчү. Бирок темир жол каттамынын ачылышы оңой болгон жок. 20 жылдан ашуун убакыттан бери сүйлөшүүлөр жүрсө да, Кыргызстандын бийлиги каттам ачылар деле андан баш тартып улам артка чегинип келген. Кызыгы, 5-нчи июнда бул каттам ачылар да кыргыз тажик өзбек чек араларында удаа-удаа чатак чыкты деген автор июндун башындагы чек ара чырлары тууралуу кеңири баяндап, бул кагылышуу артында Орусия турушу мүмкүн деп жоромолдойт. Тажик кыргыз чек ара чыры чыкканда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров тынчсыздануусун билдирип, маселени чечүүгө ортомчу болууну сунуштады. Бирок эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери бул сунушту кабыл алышкан жок. Орусиянын Борбор Азиядагы ортомчулук стратегиясы күмөндүү экенин бул аймак түшүнүшү керек. Орусия киришкен Тоолук Карабак, Абхазия менен Түндүк Осетия, Крым жана Донбасс чатактарынын аягы кандай бүткөнү жалпыга маалым. Эгемендиктин 30 жылында деңиз порттору өзү жете албаган Борбор Азия өлкөлөрү транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн ири коңшулары менен мамилелерде көзүр катар колдонуп келет. Бирок кыргыз, тажик, өзбек чек арасындагы чырлар аймактын өнүгүшү үчүн өтө маанилүү болгон. Темир жол каттамына коркунуч жаратат. Чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн өз эгемендигин бири-бирине каршы колдонушу алардын өнүгүшү келечеги үчүн коркунучтуу. Бул кырдаал Орусияга мурдагы колониялык аймакты геосаясий айдыңда каалагандай калчап, жергиликтүү элдердин өз ара токтобогон тирешине жол ачат, дейт Фозиль Машрап. Экономист гезити Галап дүйнөлүк банк жана дүйнөлүк бактылуулук индекси тарабынан ишке ашкан 145 өлкөдөгү сурамжылоонун жыйынтыгы бакытты акчага сатып алса болорун аныктаганын жарыялады. Буга чейин элдин бакубаттуулугу ички дүң өнүмдүн деңгээли менен ченелип келген. Эксперттер мамлекеттик экономиканы карабай эле жеке өнүгүүсүнө, саламаттыгына, эс алуусуна каражат жетиштүү болсо, адамдар өздөрүн бактылуу сезип жатышканын аныкташты. Бактылуулук индексине бийликке болгон ишеним, үй бүлө, дос кумуштардын колдоосу да кирет. Жакыр өлкөлөрдө турак жайлуу болууну бакыт катары көрүшөт. Изилдөөдө мамлекеттик байлык анын жарандарына бакыт алып келерин илимпоздор талкуулашкан. 2009 жылы экономикалык кыйынчылык адамдарга катуу таасир эткен. Окумуштуулар АКШ, Европа өлкөлөрүндө жумушсуз калып, материалдык жактан кыйналгандар арасында бактысыздар көбөйгөнүн белгилешет. Пандемия мындан ары адамзаттын бактылуулук индексине чоң таасирин тийгизмекчи. Эл аралык валюта фонду дүйнөлүк ички дүң өнүм быйыл 4.9%ге төмөндөгөнүн жарыялады. Изилдөөчүлөр буга адам өлүмү да кошумча болуп, өзүн бактылуу сезгендер азайышы мүмкүн экенин белгилешет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Түркиянын мамлекеттик кеңеши Стамбулдагы атактуу Айя София музейи мечит катары ачыларын маалымдады. Православ чиркөөлөрүнүн өкүлдөрү түркиялык соттун бул чечимин сындашууда. Эльвира Будайчиева толугураак баяндайт.
Түркиянын тарыхый эстеликтер жана коомго кызмат фонду үстү-үстө жылдын 2-июлунда өлкөнүн министрлер кеңешине Айя Софияны мечитке айландыруу өтүнүчү менен арыз жазган. Министрлер кеңеши 10-июлдагы отурумунда тараптардын берген көрсөтмөлөрүн жыйынтыгында Айя София музейин мечит катары элге ачылсын деген бүтүмүн чыгарган. Ошондой эле мамлекеттик кеңеш 1934-жылы министрлер жыйынында кабыл алынган Айя Софиянын мечиттен музейге айлантуу чечимин жокко чыгарганын жана мындан кийин Айя София Фатих Султан Мехмет Хан фондунун менчигине өткөнүн кабарлады. Түркиянын бул чечимине дүйнөлүк уюмдардан жооп кечиккен жок. Орусиялык ТАСС кабар агенттиги, Орус православдык чиркөөсү Түркиянын министрлер кеңешинин Айя София боюнча берген чечиминде алардын өтүнүчтөрү эске алынбаганын жана бул чечим аларды өкүндүргөнүн маалымдады. Грециянын маданият министри Лина Миндони бүгүнкү чыккан чечим президент Эрдогандын саясий эркинин натыйжасында чыккан чечим. Бул тарыхый эстеликтин уникалдуу баалуулугун жана мүнөзүн тааныган цивилизациялуу дүйнөгө ачык чыгым деп жазып чыкты. Ал эми ЮНЕСКО уюму 9-июлда Айя Софиянын музейин статусундагы өзгөрүүлөр жөнүндө алар алдын ала кабардар болушу керек экендигин билдиргенин кабарлаган.
Биз түрк бийлигин чечим чыгарардан мурун диалогко чакырабыз. Анткени Айя София музей статусун жоготсо, ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастары тизмеси өз баалуулугун жоготот.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Айя София музейинин мечитке айландыруу аракети дүйнөдө терс кабыл алынып, муну менен айрым өлкөлөр Түркиянын эгемендигине көз артып жатканын менен түшүндүрдү.
Ülkemize Айя София konusunda yöneltilen itamlar
Өлкөбүздү Айя София менен айыптоону түздөн түз биздин эгемендигибизге кол салуу катары мүнөздөйм. Болбосо дүйнөнүн төрт тарабында мечиттерге кол салууларды байма-бай көрүп отурабыз. Миллиондогон жарандар туткан дини үчүн гана кысым көрүп жашап жатышат. Биз өлкөбүздөгү диний ишенимдерине карабай алардын укугун коргоп келебиз. Биз башка өлкөлөрдүн ибадатканаларына кийлигишпей турсак, алар да биздин өлкөдөгү ибадатканаларга кийлигишкенге укуктары жок. Түркия ар түрдүү диний ишенимдерге ээ жарандарга ибадаты үчүн мүмкүнчүлүк түзгөн өлкө.
Эрдоган башында турган түрк бийлиги дээрлик 15 кылымдык тарыхы бар архитектуралык жайды мечитке айландыруу демилгесин маал-маалы менен көтөрүп келген. Түркиялык саясаттануучу жана укукчу Желал Үлген Айя София музейин мечитке айландыруу маселеси толугу менен саясий кадам экенин баса белгиледи.
Düşünmediğim ve beklemediğim bir karar değil. Önceden böyle
Бул күтүүсүздөн чыккан чечим эмес. Мындай чечим чыгарын билгенбиз. Анткени бул бир саясий чечим. Айя София чечиминде мыйзамдуу эч бир аракет көргөн жокмун. Өкмөт тараптан кандай көрсөтмө келсе, ошол негизде чыккан чечим деп ойлойм.
1453-жылы Султан Мехмет 2-чи башында турган Осмон түрктөрү Константинополду каратып алгандан кийин Айя София мечитке айланган. Ошондой эле мурдагы чиркөөнүн төрт тарабына төрт мунара тургузулган. Осмон империясынын турушунда дээрлик 5 кылым бою Айя София мечити мусулмандар үчүн Меккедеги Каабадан кийинки эле 2-чи ыйык жай болуп турган. Түрк Республикасынын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрк 1935-жылы мечитти музейге айландырган. Христиандарга жана мусулмандарга таандык элементтер ушул күнгө чейин сакталып калган бул жай 1985-жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Шаар бийлигинин маалыматына ылайык, 2019-жылы эле бул жайга 4 миллионго жакын зыяратчы келген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30-сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550-507-555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сынакка Ысык Көлдүн Тоң районунан Айдай Керимова аттуу угарманыбыз баян жөнөткөн. Ал көзүнөн биринчи топтогу майып, Керимова пандемия бар нерсени кадырлоого үйрөткөнүн айтып, бийликтин майып адамдарга мамилесине кейиген.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Айдай Керимова. 52 жаштамын. Көз боюнча биринчи топтогу майып адаммын. Ысык Көл областы Тоң району Тогузбак айылынын тургуну болом. Пандемия эмнеге алып келди жана кандай өзгөрүүлөр болду деген суроолорго мен төмөндөгүдөй жооп берет элем. 40 жашка чейин жарык жашоо кандай экенин көрүп билип, анан 40 жаштан кийин биз көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калдык. Ошого чейин мен башканы айтпай эле коеюн, өзүмдү айта турган болсом, жашоонун мына азыр башыбызга ушундай кооголоңдуу аламат пандемия каптап турган учурда жашоону баалап барктаганды кичине болсо да билип калдыкпы деп ойлойм. Себеби кеч кирип караңгы түндөн түгөл чыгып эртең мененки жарыкчылыкта шуну көрүүнүн өзү кандай бакыт экенин башыбыздан баягы оору кадырын соо билбейт демекчи, башыбызнан өтпөгөн адам мына эч бир адам түшүнбөйт деп ойлоймун. Ушул ааламат мына бүтүндөй ааламды каптап турганда менин оюмда турмуштун өзүнүн эле жашоодо болгон жашоо катмары эки катмардан турарын баарыбыз билчүбүз, бай жана кедей деген. Ал эми үчүнчү катмар бул биздин өлкөбүздө жашап жаткан бүтүндөй өлкөдөгү ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген адамдар тууралуу көптөгөн адамдар биле бербейт деген ойду айткым келет. Себеби мына пандемия эмнени көрсөттү бизге? Алдууну алсызды дагы кандай жашап жатканын, оору эч кимди тандабай тургандыгын көрсөттү. Ушуну билдик. Оору келгенге чейин адамдар бири биздин баркыбызды, үй бүлөлүк карым катнаш, ата эне менен баланын ортосунда болгон мамилени, эне менен кыздын, бир тууган менен бир туугандын ортосунда болгон мамилени дагы чыңдоого үйрөттү, жакындоого, ошол турмуштук ушундай башыбызга иш түшүп турганда жашоону баалап барктаганды үйрөндүк десем болот. Оорубаган адамдар оорунун баркын билбейт да, анан башына иш түшкөндөн кийин гана мына караңызчы, адамдар кандай гана жанталашып калдык, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн чуркап калдык, бирок мына кудайым берген бекер абаны ошону дагы туура дем алып кайсыл учурда кандай дем алуун да биз убагында билген эмеспиз. Азыр мына ушундай кыйналыш, кыйчалыш учурда биз мына кычкылтекти сатып алууга дагы жетишип калдык. Бул эмнеге деген, эмнеге дегенге алып барат? Караңыздарчы, учурда үйүм жайым жоктугуна байланыштуу ушу көрүнгөн жерде жашап жүрөм. Башка учурда деле анча билинбеген экен. Азыр ушундай кыйынчылык учурда окуу бетер мага окшогон адамдар үчүн өтө кыйынчылык, үстүнө кыйынчылык кошту деп айтар элем. Бул бир гана мен эмес, мага окшогон өлкөбүздө канчадаган жүздөгөн миңдеген адамдар бар. Тыгылган сыяктуу бир мындай сазга баткан сыяктуу бир нерсеге алып келип такап койду. Биз эмнегедир баягы кой аксагы менен миңдейт го, коомдо жашап туруп коомдон сырткары болгон мүмкүн эмес деген сөздүн негизинде биз дагы кандайдыр бир коомдун бир мүчөсүбүз да. Ошол үчүн бизди дагы өлкө жетекчилерине, бийликтегилер бизди таптакыр эле унутуп калгандай, мына жөнөкөй эле айыл башчыдан баштап президенттик аппаратка чейин болгон кайрылуулары мененки эч кандай жыйынтыксыз чыгып келүүдө. Бизди мамлекетибиз коргойбу же кордойбу деген сөздү айтууга туура келип турат. Бул жерде баардык жерде жазылуу да, мамлекет өзүнүн адамдарын колдоого жана коргоого милдеттүү деген жөн гана сөз үчүн гана алынганбы деген ойдо калып турам. Бул күндөр да өтөт. Мен бүтүндөй Кыргызстанда жашап жаткан замандаштарыма, эли журтума баарына бекем ден соолук каалайм, эч ким оорубасын демекчимин. Бул күндөрдөн дагы өтүп кетээрибизге, жакшы күндөр болорун дагы айткым келет. Баарыңыздар бар болуңуздар, аман болуңуздар, бар болуңуздар.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Ысык Көлдүн Туң районунан Айдай Керимова жөнөткөн аудио баянды уктуңуз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Жыйынтыгын күздүн экинчи жарымында чыгаралы деп турабыз. Толук маалыматты azatlykchekit.org сайтынан тапсаңыз болот. Подкасттарды деле ушул сайтка да чыгарып атабыз. Азаттык радиосу 13-июлдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Уккандарга ыраазычылык. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск пройдет в формате интервью. Наша коллега из Праги Айнура Джекшегазы побеседовала с фармакологом, кандидатом медицинских наук Аидой Зурдиновой о распространении коронавируса в Кыргызстане и о том, что можно делать, а чего нельзя делать при лечении этой инфекции.
Самое главное, что сейчас надо делать тем, кто уже заразился коронавирусом или чувствует какую-то простуду и так далее, поскольку мы сами уже видим, что эти тесты как таковые как-то так и не помогают. В принципе, разницы нет, да? Человек заболел, заболел, у него развивается пневмония и так далее. Что надо делать первым делом, поскольку сейчас многие люди лечатся дома?
Ну, основное, ну, во-первых, раз у нас идет эпидемия, да, но любые сейчас признаки, которые характерны, да, для вирусных заболеваний, мы, конечно, с подозрением смотрим. Но это не исключает, что могут быть и вирусные, да. Вот сейчас у меня есть пациенты, которые, например, звонят, у них ангина, такая фолликулярная, да, гнойная ангина. Вот, поэтому, ну, как бы все параллельно, но, тем не менее, в период эпидемии, сейчас все вот эти жалобы, мы, конечно, смотрим как с подозрением на ковид. И тем более, вы, наверное, вот видите, сколько пневмоний сейчас, да, такое количество увеличилось раньше в летнее время. Соответственно, у нас не было столько пневмоний, и такая смертность большая, да, от пневмонии именно прям в день, получается где-то около 30, да. Поэтому, конечно, это по статистике бьет. Но самое главное, то есть, в общем, 80% населения, но все равно им переносит его в легкой форме. Многие звонят, вот у них была так, температура, да, у некоторых температуры нет, у некоторых температура такая субфебрильная, мы говорим, 37-37,5, ну, так, где-то до 38. Вот, легкие катаральные явления могут быть. То есть это ничего страшного, не надо никуда бежать. Там, лабораторию искать, мы видим тесты, к сожалению, они, их чувствительность и специфичность недостаточная, чтобы 100% гарантировать, что результат будет там, правильный. Вот. Поэтому самое главное, если первые симптомы только появляются, мы говорим, самоизоляция, это первое. Соблюдение всех норм, там, чаще мыть руки, там, посуду отделить, комнату отдельно, чаще проветривать, а влажная уборка, ну, как вот при обычных вот, ну, вирусных, так, говорят, такие же условия надо соблюдать. Так, ну, соответственно, самоизоляция должна быть в маске дома, если вы ходите, да, в другую комнату. Ну и самое главное, если температура, то надо принимать жаропонижающие, то есть это парацетамол, да, ибупрофен, самые важные. Все, это часто теплое питье. Вирус имеет такое свойство, он, во-первых, проникает через нас есть такой фермент, называется ангиотензин, превращающий фермент. Он к нему как бы цепляется, да, и тем самым проникает в легкие, потому что этот фермент в основном у нас в легких такой отвечает, у него есть определенное звено такое. И при помощи этого фермента проникает, он, этот фермент есть и также и в кишечнике, поэтому у некоторых кишечные, да, вот формы проявления бывает там диарея, да, понос. А там тошнота, рвота может быть. Ну, в большей части, конечно, большая доля этого фермента у нас в легких. В легких, повреждая мелкие сосуды в легких, которые, ну, будем так говорить, кровоснабжают, да, наши легочные клетки, альвеолы, оно, любое повреждение, вот как мы порежемся же, да, оно сопровождается таким кровотечением, потом само останавливается, это на свои механизмы срабатывает. Внутри точно так же в легких происходит. Происходит повреждение сосуда, кровотечение, чтобы остановить это кровотечение, образуются тромбы. На этот тромб у нас есть другая система, выпадают фибрины, да, и, соответственно, в рентген есть пневмония уже, вот матовое стекло оттуда и появляется за счет вот этих фибриновых нитей.
А вот поэтому скажите, это, можно я перебью, да. Спрошу, как сделать так, чтобы вот эту, чтобы легкая вот эта форма не перешла в пневмонию и, естественно, вот какое-то другое тяжелое состояние?
Угу. Ну, самое главное, как признаки появляются, у нас же все с насморком, да, там легкие кашель или там, я не знаю, горло першит, все же работают. Надо, соответственно, это не значит постельный режим. Человек должен оставаться дома, то есть нормально питаться, пить достаточно много жидкости. Кровь надо разжижать, потому что вирус имеет такое свойство, он сгущает кровь. Поэтому надо больше жидкости. Это нельзя, говорят, обильное питье, да, побольше жидкости пить. И, соответственно, людям, я, например, рекомендую, если у нас там стоит шкалы, да, но людям старше 20 лет, да, я рекомендую, если нет язвенной болезни, либо каких-то заболеваний крови, которые связаны с кровотечением, да, использовать банальный аспирин в дозе от 75 до 325 миллиграмм, любой препарат, который доступен, в принципе, это мы называем его как антиагрегант, то есть он в цели профилактики, чтобы не было такого, да, не мешает попить, от него такого вреда уж нету, и тем более он и положительную сторону сыграет. И, соответственно, не надо лежать плашмя, как пишет же, постельный режим. Такой постельный режим не нужен, наоборот, надо двигаться. Вот сколько жидкости пьем, соответственно, мы должны двигаться. Ну, даже в той комнате, где мы сидим, туда-сюда. То есть делать дыхательные упражнения, вот там различные такие легкие, да, без такой силовой нагрузки упражнения можно делать.
А
если... И если за собой следить, там, температуру, да, вот это все. Mm-hmm. То есть оно в средней тяжести не перейдет. У нас 80% населения его так легко и переносит.
А если кашель, наверное, какие-то отхаркивающие, да?
Нет, ну, в зависимости, какой кашель. Вот если, например, сухой кашель, такой надсадный, да, кашель, конечно, если он мешает человеку говорить, там, или, например, ночью спит, его беспокоит, он не может лежать, тогда, конечно, надо от кашля таблетки попринимать. Какие есть растительного происхождения? Будь то, например, там, либектин, кадылак. В международных, например, руководствах вообще даже есть там минимальные дозы морфина, но, соответственно, это наркотическое средство, мы сейчас не можем всем его рекомендовать, потому что, да, ограниченный свой путь получения будет слишком долгий, да, вот. Но, тем не менее, вот эти простые растительные, они хорошо, в принципе, снимают обильное питье теплое, и все.
А вот насчет противовирусных, что вы можете сказать? Стоит ли их принимать вот на начальной стадии?
Да, вот противовирусные, их очень на рынке много, которые якобы, я бы сказала, в кавычках противовирусные. Это всякие интерфероны, умифиновир, торговые названия, там всякие орбидол, ингавирин, там эрдоферон. То есть эта группа достаточно большая, но, к сожалению, на сегодняшний день мы не имеем доказательств, что они эффективны при этих заболеваниях. Даже при вирусных они неэффективны, а тем более при ковиде никто это же... даже вот китайские врачи, да, вначале сказали, да, был эффект, но потом, ну, позже были уже публикации, соответственно, эффекта никакого не было. Mm-hmm. То есть, ну, плацебо-эффект. Ну, хотите плацебо-эффект, и вам не жалко деньги, ну, ради бога, это выбор каждого пациента, да. Mm-hmm. Но лишняя вот эта реклама этих препаратов, да, и даже умудряются уже в аннотациях прям написать, да, в инструкции, да, в показаниях написано коронавирус, понимаете,
да.
Вы никто, вот, понимаете, это же считается, ну, как бы, пользуясь ситуацией, продвинуть свой товар, это агрессивный маркетинг, я считаю.
Да, вот, смотрите, буквально вот мне прислали, написано, что там он против коронавируса, выпуск, по-моему, март 2020 года, это, по-моему, что-то в Беларуси производится. Аида Саралиевна, да, да, скажите, пожалуйста, хорошо, у человека сейчас, вот, скажем, пневмония, ага. Да, но поскольку сейчас мест нет в больницах, многие лечатся на дому. Что тогда им принимать? Поскольку, например, вчера уважаемый академик сказал, что надо сразу антибиотики пить. Как только начинается коронавирус?
Это вы знаете, я категорически против. Я все из-за вот занятости, я тут с алгоритмами занята, да, не могу все ему ответить. На самом деле неправильно. То есть получается, сейчас любой у нас выходит и рассказывает, как надо лечиться. Для того, чтобы четко знать, как надо лечить, надо сначала патогенез этого заболевания. Да? Этиология известна. Мы не можем этот возбудитель на сегодняшний день убить, потому что препаратов нет, они все экспериментальные, все изучается. Доказано, ничего нет. но зато хорошо изучен патогенез заболевания. То есть он образует, повышает тромбообразование. Риск развития тромбоэмболии легочной артерии у больных повышен. Поэтому самая основная терапия, на которую сейчас должен быть упор, это антикоагулянты, да, должны быть в доступе. Ну и, соответственно, антиагреганты. Антибиотики мы рассматриваем только в том случае, если, например, пациент, да, 5-7 дней температуры, тут он обильное вроде бы питье, жаропонижающее, 5-7 дней температура, никак он бесконечно вот, поднимается.
А, вот, кстати, какая, извините меня, какая температура вот, поднимается, это какая? Потому что некоторые, вот я просто в Фейсбуке читаю, 37,5, например, это считается или нет? Или должна быть выше?
Это субфибрильная температура, организм борется, наш организм, соответственно, вырабатывает какие-то вещества для борьбы с вирусом. 37,5 это субфибрильная, то есть ее можно, если побольше жидкости пить, и она, соответственно, сама и снизится. Повышена для, например, взрослого населения, да, считается 38,5. Вот у детей и пожилых людей 38 и выше, когда надо сбивать. До этой, этих границ температуру сбивать не надо. Самое главное, больше пить. Вот, и сама температура, обильное питье, оно...
А нет, я имею в виду, когда антибиотики вводить. Например, у человека 38...
Антибиотики.
Да, да, именно вводить, вы сказали, вот 5 дней, если температура повышена.
Да.
Это
вот
имеется в виду?
Это имеется в виду выше 38,5 у взрослого, а у пожилых выше 38.
5 дней.
Если вот она 5 дней бесконечно, да, вот так поднимается, то опускается, никак не улучшается... И пациент чувствует, что у него кашель усилился, да, там, например, появилось чувство, как будто нехватки воздуха, да. В данном случае мы можем рассмотреть антибиотики. И то пероральные, то есть которые мы можем пить, они вот, как сказали, да, парентерально, все. То есть внутривенно, все капельно, внутримышечно. Это как бы на дому вообще не приветствуется. Особенно сейчас вот эти дневные стационары открыли, там тоже не надо капать. Кто его знает, никто же, там же в полевых условиях, кто проверит, есть у него аллергия на этот антибиотик или нет. Не дай бог, там будет у нас анафилактический шок, понимаете? То есть это надо как-то рационально все-таки, когда вещаешь на всю страну, притом человек травматолог, но нельзя же на всю страну говорить, что первое это антибиотики. Нет, это не вне больничной пневмонии. Я вот даже вот, как бы спорю, да, с врачами. Не больничное это когда есть возбудитель, мы говорим, не больничное это есть бактерия, пневмокок, там гемофильная палочка, там энтерококки всякие могут быть, там куча их. Но в данном случае это идет вирусная пневмония. Если компьютерную томографию, рентген посмотреть у этих людей, у всех есть полисегментарное матовое стекло. Это говорит о том, что вирусное. Почему мы говорим, после 5-7 дней, возможно, мы рассматриваем антибиотики? Потому что к вирусной инфекции люди, которые имеют сопутствующие заболевания, особенно, например, сахарный диабет, астму, либо хроническую обструктивную болезнь, то есть, вот у них может присоединиться вот, как бы, бактериальная флора, риск высок. Вот. А налево-направо всем вот, с первого дня это неправильно. То есть этот антибиотик вирус же не убьет.
А
основное
вот...
это лечение пропускает. Антикоагулянты.
А каким антибиотиком лечат? Потому что сейчас, вот я опять же ориентируюсь на социальные сети, потому что это стало каким-то источником информации, конечно, для нас всех. Вот ищут Клексан, ищут какие-то другие препараты. Они действительно помогают?
Да.
Вот что, как, чем лечат сейчас?
Вы знаете, вот из антикоагулянтов, это группа, мы говорим, гепарины, да? А самый, ну, будем так говорить, почему низкомолекулярно, они лучше проникают, эффект наступает намного быстрее, эффект хорошо держится, да. Это низкомолекулярные гепарины, куда относится этот Клексан, то есть это эноксипарин. Есть препарат надропарин, это фраксипарин, его торговое название. Данные препараты во всех международных идут, ну, в первой ступени, и у нас в протоколе указаны. Но, к сожалению, у нас на рынке, да, его на сегодняшний день мы испытываем дефицит, его нету. Вот. У нас есть простой гепарин, это нефракцированный гепарин. Соответственно, он проникает намного медленнее. Эффект развивается где-то на 3-4 день. Да? И, соответственно, на 3-4 день, мы, если нормально дозируем, то есть там, если те, знаете, в готовых шприцах, что удобно, открыл, шприц сделал и шприц выкинул. А в данном случае это флакон или ампулы. Для этого нужен шприц. соответственно, с маленькой иголочкой, мы говорим, там, инсулиновой возьмите, да, чистота, его надо чаще делать, если тут, например, один раз или два раза в день, этот надо делать, либо в зависимости от тяжести, каждые 4 или каждые 6 часов. И потом уже в динамике, когда вот каждые 6 часов мы делаем, то мы видим, к третьему, к четвертому дню уже температура падает, и уже даже дышать пациенту легче, и мы тогда в данном случае его можем перевести, там, например, делать каждые 8 часов. То есть это основное. А те пациенты, которые попадают в больницу, конечно, самое первое, это надо внутривенно, чтобы быстрее эффект развился, да? Делать внутривенно, а потом уже, когда достигнете хороших результатов, и уже тогда на подкожный путь перевести. Вот поэтому самое наше вот сейчас больное место, антибиотики, да бог с ними, они всегда у нас на рынке были, они никуда не исчезнут, они есть. Но самое обидное то, что если дома уже они, вот, если вот наши, да, академики вот так будут говорить, люди им доверять, понимаете, разночтение. Инфекционисты, и мы говорим одно, что основной антикоагулянт – это патогенетическое, и антибиотики – это вообще второй план лечения, да, то, соответственно, вот так наслушать, и сейчас опять пойдет волна этих самоназначений. Поэтому я всегда против озвучивать, какие антибиотики, потому что это уже врач четко, да, вот у нас в алгоритмах, в протоколах четко написано, с чего начинать.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Многие же, когда и не могут обратиться к врачу, вот скажем, у человека вот 5 дней эта температура держится, как вы сказали, уже можно говорить, что это пневмония, но некоторые до этого как бы им некому, не с кем посоветоваться, они могут начинать принимать какие-то антибиотики, и, наверное, так и
вот
делают.
Они делают, потому что идут, они вот слышат, что надо уколы делать, потому что у всех же в голове, у нас стереотип советского времени еще в голове сидит, стереотип. Только уколы лучше помогают. Уколы помогают в том случае, если, например, пациент не может пить, есть, да, у него такая сильная интоксикация, да, у него все, то, что он выпьет, лезет назад, да. В данном случае мы можем рассмотреть первые 2-3 дня, есть в международной практике ступенчатая терапия. Ты 2-3 дня его колешь, да, там внутривенно, и, соответственно, потом переходишь на пероральный путь. Это самый такой безопасный. Будем так говорить, в оппозит того, что было выставлено вот вчера, да, и вот все возмущенные звонят, это что такое, я говорю, пишите в Фейсбук, почему, отвечайте, вы же специалисты, возмутитесь, что так нельзя делать, да, чтобы в сетях говорить, как надо правильно лечить, если есть протокол. Любой специалист, если, да, вот сейчас грамотный, да, профессионал, он скажет, есть протокол, ведите по этому протоколу. Если этот протокол не срабатывает, то, соответственно, вот тогда рассматривается индивидуальный какой-то подход. Потому что протокол же для общей популяции пишется, не для конкретного пациента. Но вот я бы людям посоветовала бы, если начинаете антибиотики, если 5-7 дней, то обязательно это должны быть пероральные, то есть те антибиотики, которые можно пить. И надо начинать всегда. Я всем врачам, да, всегда, когда лекции читаю, говорю, надо всегда начинать с самого простого. То есть это наши пенициллины, то есть это амоксициллин и ампициллин, который вообще не всасывается, да, в большей степени, он будет больше выводиться. Моча, кровь, кал, все будет пенициллином пахнуть, это в крови его будет минимум. Эффект, будем считать, почти и не будет нужного. А если в данном случае, то этот препарат может быть амоксициллин.
Но опять же, если нет аллергии, препарат, да, потому что пенициллин, насколько я знаю, такой аллергии, чтобы не было.
Поэтому, видите, вот, обязательно, когда антибиотик назначается, мы у пациента спрашиваем, какой антибиотик он в последнее время использовал. Это обязательно. Я, например, своим пациентам говорю, записывайте, они ведут дневник, когда мы ему назначали антибиотик, и по какому случаю, и как он как долго он его принимал. Это важно, потому что у отдельных бактерий к нему чувствительность восстановится через какой-то определенный период. Вот у пенициллинов восстанавливается чувствительность приблизительно где-то через месяц-полтора уже. Можно этот же пенициллин использовать. И по отдельным группам тоже есть такое. Поэтому обязательно надо, врач должен назначить, не поленится позвонить, спросить, что. Он должен спросить, какой антибиотик вы последний раз использовали, сколько дней, от какого заболевания вы использовали, да, и в зависимости от этого делается выбор. И мы всегда говорим, вот антибиотики как у нас, вот сами себе купили, пьют, да, вот там 5-7 дней, думают, вот сейчас эффект будет. Нет, Есть антибиотик в течение 3 дней. У вас температура не снизилась, самочувствие ваше, мы по субъективному сейчас судим, да, субъективно, то есть вы ощущаете, что вам хуже стало, либо вам не лучше стало, ваши симптомы усилились, значит, это говорит о том, что этот антибиотик не сработал, нам надо менять на второй антибиотик, на другой. И то же самое по второму, также 3 дня смотрим, если, соответственно, на 3-й день есть улучшение, значит, о, все хорошо, мы лечим этим антибиотиком. Если нет, то меняем на другой. Понимаете, подход такой, а не так вот. Mm-hmm. Поэтому большая часть, вот, не большая часть, конечно, какая-то доля пациентов, которые вот до победной эти капельности, да, там 6-7 дней себе капали, эффекта нету. При этом вот эти всякие дексаметазоны, химсмеси, которые еще усугубили его состояние, да, и вот в таком состоянии поступает. И говорит, вот там мне врач назначил. Ну, что я могу сказать? Это, значит, неправильно назначил. Угу. Наш минус то, что не всех мы обучили, это надо признать. Вот. То есть, мы запаздываем.
Вопрос касательно, я не знаю, насколько вы как бы компетентны в этом вопросе. Опять же, сейчас все ищут кислородный концентрат, ИВЛ и так далее, подушки. Вот градацию можете, с чего человеку надо начинать? И вообще в домашних условиях возможно ли это? Что вообще полезно, что вообще не нужно, потому что трата денег?
Ну вот смотрите, вообще по идее вот эти оксигенаторы, да, они вот как, ну такая экстренная, то есть, ну экстренная помощь, да, они должны быть, например, есть определенные пациенты, которые с таким легочным фиброзом, хроническое такое заболевание, когда легкие не могут на самом деле вот свою функцию, да, полностью вот газообмена выполнять, там, восполнять, будем так говорить, насыщать нашу кровь кислородом. Есть такие больные, которые всю жизнь на такой, таким аппаратом пользуются. Есть отдельные, например, какие-то заболевания наследственные, когда нужны эти аппараты, понимаете? Конечно, дома его можно использовать. Но в данном случае, вот, пользуясь такой паникой, не надо покупать. То есть есть свои показания. Мы говорим, если пациенту, да, вот, например, ему ниже 93 сатурация, да, уже на ИВЛ аппарат надо ложить. Нет. Соответственно, это говорит о том, что ему кислорода не хватает. Если этот человек, например, мы как оцениваем, там его, ну, например, вопросы какие-то задаете, он не в попад отвечает, например, или, соответственно, у него были какие-то потери, ну, так как равновесие, да, может быть, какое-то психоэмоциональное возбуждение, наоборот, он там бегал, да, что для него там не характерно по дому, там, может, какие-то, ну, вы так говорите, такое гиперактивное поведение, да, мы тогда подозреваем, возможно, у человека гипоксия начинается, потому что кислорода не хватает, да, и мозг первый орган, который, ну, будем так говорить, да, ловит этот сигнал. Я не могу работать, давай быстрее дыши, да, мне нужен воздух. И легкий, он хочет дышать, но он не может, ему не хватает, да. И, соответственно, мозг возник, у нас начинается, ну, будем так говорить, гипоксия. И в данном случае можно, как вот основное, ну, так, если вот средней тяжести, если у него есть такая легкая гипоксия, и, в принципе, домашние условия позволяют вести этого пациента под присмотром врача, почему бы нет, учитывая, какая загруженность.
Это вы сейчас момент, о чем говорите? О концентрате, да, говорите?
Да, концентрате. Да.
То есть не подушка, не кислородная подушка?
Кислородная подушка – это тоже как для экстренной помощи. Его же тоже там раз для экстренной, пока вот, например, скорая приедет, или там
понятно.
Что-то, да?
Угу.
Ну, вот это такая неотложная помощь, которая скорой помощи должна быть. Ну, вот, например, вот в эти наши стационары сейчас, которые делают на улице, да, военные, ну, такие, как бы, полевые госпиталя наши, да, они тоже должны быть ими снабжены. Вообще там оксигенаторы надо поставить, да, потому что пациентов сатурацию померили, видят, что низко, дали подышать, пока скорая приедет. Может, подышат они, да, там, в зависимости, там, 5 минут, там, 30 минут, там, час полежал, подышал. Может, у него все нормально, он успокоится, и спокойно можно будет отпустить. То есть под наблюдением нужно. Не просто так взял, купил, и хочешь, дышишь. То есть нет такой необходимости, понимаете, вот, прям так бежать и его прям купить и поставить дома.
Понятно. А сатурация, да, чтобы как бы нашим слушателям было, читателям было понятно, что это значит нехватка кислорода в крови. Пониженная сатурация.
То есть когда наша кровь меньше насыщена кислородом, низкая сатурация, это вот это насыщение нашей крови кислородом. Его измеряют, это банальный такой аппарат, вот как глюкометр же есть, такие портативные, mm-hmm. да, на палец такой, он отцепляет, такой маленький аппаратик, работает на батарейке,
даже на есть, говорят, палец, в телефонах,
любой.
Да? Даже в телефонах
нет,
есть.
В телефонах есть. Но вот был Кохрейновский обзор, у нас считается, это самое такое, да, доказательство высшего, будем так говорить, пилотажа. И в этих в Кохрейновском обзоре, да, написано, что сатурацию телефоном измерять, оно недостоверное. Поэтому не надо тратиться. Лучше, то есть не так, то лучше не использовать его, потому что он объективно четко не даст.
Да.
Лучше брать пульсовый. Метры.
Понятно. А может быть такое? А они есть в наличии?
Вы знаете, они были в наличии, потом раскупили. Но сейчас вот появляется, то есть все-таки рынок заработает, есть спрос.
Я надеюсь,
он будет.
Я правильно понимаю, что вот эта вот сатурация снижается, когда у человека пневмония или не обязательно? Это как бы признак пневмонии?
Знаете, да, больше. Да.
Может быть такое, что вот снизилось, вы сказали, вот он подышал, все, а потом все нормально и как бы дальше идет. Или это параллельно же может. Это, да, при этом же дается как бы антибиотики, курс идет. То есть может быть такое, да?
Да, но если вовремя начать, то есть, да, вот первые признаки, вот, например, пациент бессимптомно, да, он, ну, вдруг захотел, пошел себе компьютер сделать, сейчас у нас все делают, кому, вот, кто захотел, вот, понаслушались, да, и если мы видим, что симптомов нет, но у него есть признаки пневмонии, да, мы сразу начинаем антикоагулянтную терапию, и тогда даже антибиотики не нужны, вот. Он просто сатурацию имеет, но здесь, заметьте, знаете, сатурация бывает низкая, например, у курильщиков, вот, она ниже 93, потому что объем легких другой. Например, сатурация низкая бывает, например, у больных, которые страдают хроническими заболеваниями легких, это есть, да, при бронхиальной астме. Вот. У пациента, ну, это вот как недостаток, вот когда мы в горы же поднимаемся,
гипоксия,
тем выше в горы же, гипоксия, вот это вот такое ощущение, понимаете, вот хочу вдохнуть, но не хватает. Но это, я же говорю, если дать человеку подышать, и в принципе вот, вот эти наши полевые сейчас, да, дневные стационары, в принципе, если их снабдить всех, каждого врача этими пульсоксиметрами, а, к сожалению, не у всех это, они сейчас вот волонтеры молодцы, все ищут, да, вот, и оксигенаторами. То есть там можно оценить, насколько, узнать там заболевания. В основном туда же приходят те, которые к врачам не дозвонились, к сожалению, потому что линии загружены на самом деле. А там хоть они получат какую-то консультацию. Вот вчера говорили, там была большая очередь, пока вот там два врача ходили, расспрашивали и так далее. То есть они посмотрели, что состояние не такое уж тяжелое, дали назначение и отправили домой. То есть это, в принципе, для сортировки, для успокоения наших, ну, населения. Все-таки медики, если сами, да, будут так, ну, сильно так паниковать, но это же паника и пациентам же передается.
Абсолютно.
Поэтому самое главное, психологически надо себя это как позитивно настроить, все будет хорошо, дай бог мы этот пик минуем.
Да. Аида Сергеевна, можно я быстренько потому что, да, нам, наверное, надо закругляться уже, у вас время. Я быстренько короткий вопрос. Что надо делать тем, кто был в контакте с больным? Особенно люди, я не знаю, вот как вы сказали, с какими-то хроническими заболеваниями, старшего возраста люди. Да и вообще, потому что сейчас целыми семьями болеют. Даже, к сожалению, и среди молодых бывают такие случаи, очень такие печальные, скажем. Вот, скажем, кто-то заболел, а вот с ними в контакте была вся семья. Он изолирован, может быть, он даже там в другой. Ну как остальным? Что делать остальным? Какие-то превентивные меры есть? Ну, они еще не заболели, но они вот как бы контактировали.
Контактировали, все делать не надо. То есть они, соответственно, должны сами за собой наблюдать, особенно если есть пожилые, да, пациенты дома, да, родители, там, бабушки, за ними наблюдать, как они дышат, как они кушают. То есть питьевой режим им обеспечить, чтобы они постоянно пили жидкость, сами все члены тоже обильно питье, при этом сейчас жарко, люди потеют, теряют, а пьют меньше, побольше пить. А пожилым родителям давать препараты, которые разжижают кровь, они по своим заболеваниям и так принимают, чтобы смотрели, чтобы вовремя все препараты. Вот. И, соответственно, людям, которые старше 20 лет, да, я бы рекомендовала вот сейчас это аспирин все-таки цели профилактики применять.
Даже тем, кто не был в контакте, скажем так, рекомендация. Да, 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 рекомендация. Да. Вы как бы это рекомендуете?
Да, даже, даже врачам рекомендую, которые сейчас в обсервации работают, не в обсервации, вот в больницах же работают в красной зоне, они в этом костюме теряют столько жидкости, они там пить не могут, правильно, в красной зоне, они вот, теряют огромное количество жидкости. И поэтому им обязательно нужен прям как разжижающий кровь, да, тот же аспирин пить обязательно.
Витамины.
Поэтому летом оно не повредит. Витамины не надо, зачем? У нас сейчас столько фруктов, овощей. Вот это все витамины, зелень. Это самое главное.
Понятно.
Вовремя есть, нормально пить, и все, больше ничего.
Так, я думаю, это все. Спасибо большое.
В эфире «Радио Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск прошел в формате интервью. Наша коллега из Праги Айнура Джакшегазы побеседовала с фармакологом, кандидатом медицинских наук Аидой Зурдиновой о распространении коронавируса в Кыргызстане и о том, что можно делать и что нельзя делать при лечении коронавирусной инфекции. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на «Радио Азаттык».